Всех приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прошу, что давайте откроем с вами Писание, первое послание святого апостола Иоанна, вторую главу, и будем читать с первого стиха. Вы знаете, в истории вот Отечественной войны 1812 года с Наполеоном есть такой интересный факт, который вошел в историю, когда отряд казаков из соединения атаманов Платова совершил ночной рейд, напал на стан французов и, по свидетельствам историкам, чуть-чуть не захватили спящего Наполеона. Вот. И все сходятся во мнении, что вот это вот как бы нападение, оно оказало такое сильное воздействие на дух французской армии, что потом сражение под Малоярославцем они проиграли, вот находясь в этом унылом состоянии поражения. И как бывший военный я скажу, что вот в таких вот в ночных вылазках, да, или вот в нападениях, да, когда разбираешь, это не столько даже заслуга или героизм, или профессионализм нападающих, сколько непродуманная, да, или неорганизованная оборона, защита этого лагеря французов, да, что позволили там напасть, 11 пушек захватить, и вот. И в военных учебных заведениях учат так, когда офицеров готовят, что как только подразделение прибыло в лагерь, да, там постоянный или временный, что одно из первых задач – это организация караульной службы, организация обороны. Нужно посмотреть, возможно, да, откуда может противник напасть, оборудовать позиции, сектор обстрела и так далее. Вот, я не помню, уже как-то читал мемуары из афганской войны, не помню уже, где это произошло, жалко, вот фамилию командира, просто подчиненные написали о нем. Был блокпост, да, и он был расположен в нужном месте, но в неудобном. И там постоянно подразделение несло потери, потому что, когда солнце вечером садилось, то противник наступал со стороны заходящего солнца. И солдаты, они просто не видели, куда стрелять, и постоянно несли потери. И они вспоминают своего комбата, говорят, действительно приехал тот, который себе поставил задачу организовать оборону. И они оборудовали позиции, они заминировали, определили секторы обстрела. Вот. И когда уже начались вылазки, да, то... Просто даже солдаты уже были пристреленные позиции, они просто стреляли, даже не видя противника, да? И с этого момента они потом отмечают, все, потери прекратились. И как это связано с нами, с вашей темой, братья, сестры? Вы знаете, главный, духовная война, она продолжается. Духовная война против человечества, которая началась там еще в Эдемском саду и уже несколько тысячелетий, она продолжается. А наш самый главный враг – это не коронавирус. Какой наш самый главный враг, братья и сестры? Грех. Сергей Васильевич, как говорят англичане, spot on, попал в точку. Самый главный враг наш – это грех. Помните, когда еврейский народ выходил из Египта и шел, и выходит Валак победить, призывает пророк Валама, говорит, прокляни. А тот говорит, а он их благословляет. И один раз благословляет, и два, и три. Почему он не мог их проклясть? Да потому что святой народ Божий, Бог среди этого народа пребывает, он видит, он говорит, муж с открытым оком, говорит, он видит Бога, как он может проклясть Бога? Да? И он благословляет. Что потом произошло в истории? Вот этот пророк Валаам сказал Валаку, ты не победишь их, пока среди них Бог, пока они святы. Тебе нужно ввести их в грех. И дальше мы читаем в Бытие, что начал еврейский народ идолопоклонством, начали брать жен, и началось поражение. И вот сегодня мы с вами будем читать с первого стиха, вторую главу, первого послания Иоанна Богослова, и будем размышлять над этой темой, я назвал проповедь «Не согрешайте». Давайте прочитаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Аминь. И смотрите, первую главу Иоанн начинает с великой радости. Жизнь явилась. И мы слышали, и мы видели, и мы осязали. И он говорит: жизнь пришла, и мы имеем эту вечную жизнь через Господа нашего Иисуса Христа, через Евангелие. Каждый человек может прийти, покаяться. Сегодня, как Сергей Васильевич поделился радостью, две души услыхали Евангелие, пришли с молитвой покаяния к Иисусу Христу и примирились с Богом. Великая радость. И смотрите, вторая глава. Вот после этого вроде великой радости, да, ура, спасение, мы спасены, вечность, нам не страшны болезни, нам не страшны эпидемии. И вдруг он говорит: не согрешайте. Пишу вам теперь, чтобы вы не грешили. Вот вам, спасенным, избранным, искупленным, я говорю, не грешите. И вы знаете, как в Эдемском саду когда-то Бог давал одну из первых заповедей человеку: вот с этого дерева не ешь, а потом он объяснил, почему. И я предлагаю, давайте мы с вами немножко поразмышляем, а чем опасен грех. Не просто, что не грешите, а давайте мы поразмышляем, почему же мы не должны грешить. И первая, вы знаете, причина – грех разделяет человека с Богом. Вот так, когда еврейский народ шел, когда они были святы, избраны, и этот пророк видел, да, он не мог проклясть, он понимал, как. Но что потом произошло? Почему стало возможно? Да? Почему грех разгорелся? Грех разделяет человека и Бога. Исайя 59 глава, 1, 2 стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лица Его от вас, чтобы не слышать». Вы знаете, я думаю, каждый из нас, я на свой короткий христианский век столько раз слышал упреков от людей, которые неверующие, которые невозрожденные, да, Бога нет. Я молился Ему, я Ему свечки ставил, я столько давал пожертвований, я столько просил, мы возопияли, мы... Почему Бог не отвечает, почему Бог мне не ответил? Если вы говорите, Он живой, если вы говорите, Он слышит молитвы, почему Бог мне не ответил? И вы знаете, мы здесь читаем: грехи ваши отвращают лица Его от вас, чтобы не слышать. Господи, мы к Тебе обращаемся, мы просим, у нас проблема, помоги, спаси, сделай, Господь говорит, а я лицо отворачиваю от ваших молитв, чтобы вас не слышать. В Деяниях, когда апостол Павел пришел в Ареопаг, в Афины, он сказал интересное, он сказал свою прекрасную, замечательную речь. И он сказал там такие слова: «Бог повелевает всем людям ныне покаяться». Бог, вы знаете, если говорить вот таким спортивным, шахматным языком, Бог сделал свое действие, да? Бог сделал свой ход. И теперь ответ за человеком. Бог пришел на землю, пролил свою святую кровь, совершил жертву искупления и открыл каждому человеку, каждому грешнику дверь на небо. Но Бог ждет, Он говорит: я повелел теперь вам покаяться, я жду от вас молитвы покаяния. Это то, что я услышу. Это то, на что я отвечу. И важнее этого нет ничего. И вы знаете, если провести по аналогии, переложить на отношения с людьми, вот смотрите, даже когда два человека по каким-то причинам, ну, произошел конфликт между ними, стали в противостояние. И смотрите, не могут же эти люди дальше нормально жить. Вот даже в семье, если между близкими, мужем, женой, между родителями, детьми произошел какой-то конфликт, они бы вроде рядышком, они здороваются, они могут даже молча сесть, покушать за столом, да? Но у них нет отношений. И они находятся в такой состоянии холодной войны. Они не могут вместе сесть, там, посмотреть, проповедь послушать, помолиться вместе, что-то обсудить. Как дела? Нормально. И дверь раз закрыли. Почему? Нарушены отношения. Для того, чтобы дальше нам идти в отношениях, да, вместе быть, радоваться, делиться, нам нужно решить этот конфликт, нам нужно примириться, попросить прощения, простить, обнять друг друга. Вот то же самое в отношениях с Богом. Человек согрешил. И теперь Бог ждет молитвы покаяния для того, чтобы он повернул свое ухо, для того, чтобы он слышал, для того, чтобы он отвечал на эти молитвы. Нужно примириться с Богом. И самое страшное, вот это последствие греха, то, что, с чего мы начали, то, что грех разделяет человека и Бога. Второе, грех разрушает жизнь человека. Вы знаете, если провести тоже такое сравнение, то правила дорожного движения, да, верите вы в них или не верите, они действуют для всех. Если вы их будете нарушать, у вас будут большие проблемы. Вы можете пораниться, можете травму получить, инвалидом стать или вообще умереть. Вот то же самое и духовные законы, которые Господь сотворил. Они даны человеку, чтобы мы счастливо жили. Чтобы мы могли, даже есть такое слово, уживаться на этой планете друг с другом. Самые разные. Верующие и неверующие. Добрые и злые. Давайте прочитаем Псалом 18, 8, 9 стих. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведно веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Смотрите, закон Господа совершен. И 118-й Псалом с 89-го стиха. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И действительно, мы смотрим на эту природу, вот сейчас весна, да, когда все расцветает, выходит, и поражаемся величию. Смотрим на звезды и думаем, как прекрасно там все крутится по определенным законам. И даже мы в своей жизни, люди, используем те законы, которые Бог положил. Все законы, которые только наука открыла. И даже эта онлайн-трансляция, которая идет, эти телефончики наши прекрасные, они все созданы человеком с использованием Божьих законов. Если Господь уберет эти законы, у нас все перестанет работать. Закон Господа совершен. Творение Господа совершенно. И нарушение этих законов, если человек, мы иногда видим, да, человек в природу реки пытается повернуть, и потом происходят природные катаклизмы. Да. Вот то же самое, если мы нарушаем духовные законы, это приводит к печальным последствиям. Я хочу только несколько отметить. Во-первых, грех делает человека глупым. Притчи 5 глава, 22-23 стихи. «Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется». Вы знаете, в Писании вера Господу – это такая граница, которая отделяет мудрость и отделяет глупость. Верующий человек, человек, который имеет отношение с Богом, имеет доступ к этой божественной мудрости. Когда мы приходим и говорим: «Господь, научи, Господь, мудри, наставь». И Господь отвечает. Интересно, поделюсь со своей жизни. У меня доска в спальне есть, и там справа есть колоночка. Я туда всегда записываю, что-то нужно сделать. Какую проблему, то. У меня мечта, конечно, чтобы эта колоночка когда-то стала пустой. Но что-то вот как-то не получается. Их стираешь, вроде бы ты решил эти проблемы, они опять появляются новые. И вы знаете, везде нужна мудрость. И что интересно, я 15 лет за Христом, и вот если я сейчас думаю, вы знаете, я никогда не был в состоянии, чтобы я смотрел на какую-нибудь написанную задачу свою, я бы терялся. Вы знаете, я просто смотрю, я знаю, вот сделать надо то, здесь помолиться, здесь подождать, и вот это все. И весело смотрю в будущее. И в то же время, вспоминая свою жизнь неверующего человека, когда у меня были такие моменты, я приходил в тупик. Я не знал, что делать. И я терялся и думал, а как вообще этот вопрос решить? Я не знаю, как его решить. Вы знаете, почему мужчины очень часто, вот бывает такое, спиваются? Потому что человек, который находится в состоянии потерявшегося, когда от навалившихся вопросов, задач, проблем, которые нужно решать, он не знает, что делать, и нарастает вот эта нервная, да, скажем так, нагрузка. И человек просто уже он берет метод страуса, да, я не буду этим ничем заниматься. Есть такое российское выражение, да, лезут сразу в бутылку или прикладываются к стакану и начинают пить. Просто говорят, я не буду этим заниматься, и бросают. И действительно, если мы отвергаем Божий закон, если мы отвергаем его мудрое водительство, его наставничество, мы остаемся один на один со своими мыслями. И лишенные вот истины, да, ведь неверующий человек, человек не знающий, да, он не понимает ни причины, ни следствия, и у него нет поддержки, от чего получить. Следующее последствие греха или то, что делает грех, он отнимает у человека свободу. Кто из вас читал вторую статью Конституции Российской Федерации?
Озвучьте, пожалуйста.
Не, мне просто интересно, если честно сказать, я, может, когда-то читал давно, но вот когда прочитал, сам удивился. Смотрите, вторая статья Конституции Российской Федерации гласит: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот. Смотрите, свобода человека основным законом нашей страны поставлена на самую высокую ценность. Это действительно прекрасно. И вот кроме человека на этой планете, ну поправьте меня, если я не прав, нет другого свободного существа. Вот все творение, которое летает, плавает, ходит, прыгает, бегает, оно не свободно. Оно не может выбирать. Оно живет и действует по инстинктам, которые в нее заложены. И только у человека есть эта свобода, это право выбирать между добром и злом. Делать или не делать. Идти вперед или идти назад. Это великий подарок от Бога, который и в Конституции закреплен. И то, что делает грех, он забирает нашу свободу. Вы знаете, жалко смотреть порабощенных грехом людей. Пьяниц, наркоманов, бомжей опустившихся, ленивых людей, работников. Но они не родились такими. Когда-то они были, росли веселыми мальчиками, девочками, свободными, могли же выбирать. Да? И вы знаете, сценарий, вот потеря свободы и обольщения он грехом, он всегда примерно один и тот же, да? Если взять там на примере там, курения, алкоголя, наркотиков, да? Что первый шаг, когда человек делает, он говорит, я хочу попробовать. Я же свободен. Я в любой момент могу бросить. Мне просто хочется, да? А что это такое? Я хочу попробовать. Мы же должны, мы же пробуем. Нас Бог такими сотворил. Следующая стадия, вторая, когда человек говорит, мне это нравится. Да, я это делаю, потому что мне это нравится. И третья, когда человек говорит, я не хочу. Я хочу освободиться, но я не могу. И самое страшное, вы знаете, что грех вот в этой ситуации, когда он порабощает человека, он забирает у него все остальное. кроме греха у человека не остается ничего. Я встречался с родителями наркоманов, разговаривал, смотрел свидетельства. И они говорят, освободиться от физической зависимости, от наркотика, это не самое страшное. Можно с помощью медикаментозных средств выйти. Но самое главное, что освободившийся наркоман – это человек, которому кроме наркотика больше ничего не нужно. Он говорит, почему возвращается? Потому что больше ничего не интересует, ему не надо. У него больше не светит солнышко, он не наслаждается там, пением птиц и так далее. Ему нужен только грех. Христос пришел и сказал, всякий делающий грех есть раб греха. У меня у родителей были друзья, и вот как-то помню уже хозяйка дома, она на преклонных годах была, незадолго до смерти. И вот она смотрела телевизор и всегда расстраивалась сильно. Это были 90-е годы, вот, роптала, проклинала власть и все решения, и все. И когда ей говорили, ну выключи телевизор, не смотри, если тебя расстраивает, если у тебя там давление подскакивает и прочее, если ты так расстраиваешься, ну выключи и не расстраивайся. Он говорил, а чем я тогда заниматься-то буду? У меня же кроме вот этого телевизора больше никакой радости нету. И мы сейчас все смотрим, улыбаемся, смеемся, да? Это было бы смешно, если бы не было так грустно и печально. У меня один близкий родственник, незадолго до смерти ему врачи сказали, у вас такая болезнь, вам нужно, вам нельзя есть, нужно ограничить себя, сесть на диету, и вам нельзя выпивать. И он тогда сказал, а зачем мне тогда жить? И вопрос, который звучит, неужели же мы-то не согрешаем? Мы поговорили про опасность греха, мы все понимаем, скажем, да, Алексей, да и аминь. Но почему тогда, посмотрите еще раз на первый стих, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил? Вот он как бы призывает нас, говорит, да, не грешите, и тут же он как бы вот говорит, а если вот все-таки получится, а если так произойдет, да? Мы грешим или мы не грешим? И вы знаете, я бы хотел немножко поговорить о том, что грех бывает разный. Есть грех непроизвольный, и есть грех намеренный, грех произвольный. Между ними большая разница. Грех непроизвольный, грех, который совершен по ошибке, по немощи, он случается, он случался всегда. В числах, если мы прочитаем 15 главу, то с 27-28 стихах так написано. Когда Господь давал закон Моисею, еврейскому народу, Он говорил, «Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, очищено будет и прощено будет ей». И действительно, вы знаете, вот этот процесс, вот эта вот жизнь после того, как человек пришел с молитвой покаяния, встретился, Бог его очистил, простил, начинается процесс, который Писание называет освящением. Да, мы говорим, это процесс духовного роста. Грехи, которые нам открываются, да, Бог когда работает с нами, в которых мы раскаемся, это именно тот грех, о котором предупреждает Иоанн, говорит, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. То мы приходим, мы раскаемся в этих грехах, и мы получаем прощение, мы получаем очищение, мы получаем силу преодолевать этот грех. Я читал сборник свидетельств брата Олега Замураева, по-моему, с Алматинской церкви, и он там пишет, у них в церковь пришел один брат, а он водителем работал, дальнобойщиком. И у него такой, ну, дар в кавычках был, он очень хорошо умел ругаться. И умел любого на место поставить. И вот в его профессии это где-то нужно было, пока он работал. А когда он уверовал, оказалось, что это не достоинство, собственно говоря, а грех, от которого нужно избавляться. Вот. И вот он рассказывает вот этот вот процесс, да, как он боролся с этим грехом. И было так, он говорит, Господь, я сегодня буду с ним бороться, я не согрешу. То его там подрежут, он выругается. то он опустит окно, да, встречная машина водой обрызгает. Один даже день был, он говорит, все, день закончился, он загнал машину в гараж и радостный молится, говорит, Господь, все, я победил грех, никого не обругал сегодня, да, выходит, закрывает ворота, ему замок на ногу падает. Вот. Иногда, вы знаете, такой процесс идет, вот, иногда Бог очищает сразу, да, человек пришел, покаялся и говорит, я свободен. А иногда борьба с грехом, она проходит на протяжении какого-то времени. Даже помните, нам вопрос Писания, в Писании оставлен. Иисус подошел к слепому, помазал глаза брением и говорит, видишь ли людей? Он говорит, вижу как бы как проходящие деревья. Нам оставлен этот пример, показать, что и Бог не всегда исцеляет с одной ему известной целью, почему и для чего. Но все равно отношение человека, возрожденного к греху, отрицательное. Мы не можем жить с этим грехом, мы не можем мириться. Если я знаю, если мне Бог открыл, что это грех, да, то я буду скорбеть, я буду переживать, я буду приходить к ходатаю Господу Иисусу Христу и просить. Об этом говорит Иоанн, смотрите, он говорит, а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Шестой стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот это устремление, вот это состояние души верующего, возрожденного человека, исполнить заповедь, избавиться от греха, стать, преобразиться в образ Христов. И совсем другой грех – это грех, который произвольный, намеренный, когда человек живет во грехе, поступает наперекор Божьим заповедям, нарушая их, и который не хочет расстаться с этим грехом. У меня как-то несколько лет назад общался с одним человеком и свидетельствовал, рассказывал. Вот мы общаемся, он вроде вот верующий, да, и он говорит, я и в храм хожу, и Библию читаю, знаете. А все равно, ты когда верующий человек, и в тебе Дух Святой, ты встречаешься с таким же, ты на духовном уровне, ты чувствуешь, что он брат или сестра. Это вот то, что сказано в Писании, где двое или трое соберутся, там я посреди вас. Да? И вот встречаемся с ним, и я не чувствую вот этого единения. Я начал молиться, говорю, Господь, покажи мне, почему? Вот он вроде бы вот по словам, по всему, вот как написано, да, кто говорит, я познал его. Но в чем проблема? Почему я не чувствую с ним единение братское? И Бог мне это показал. И он открыл через этого человека, что у него есть грех, от которого он не хочет отказаться. Я когда ему показал, говорю, слушай, друг дорогой, ну написано же, это грех. Ты не можешь так жить. Ты должен раскаяться и отречься. Он говорит, нет, я не собираюсь. Это мое, и не надо. И вот об этом здесь записано. А кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет у него истины. И этот человек, он прежде всего обманывает самого себя. И нам, верующим, возрожденным, братья и сестры, тоже сегодня напоминание. Посмотрите, я хочу прочитать Евреям, 10 глава, потому что сегодня, если мы говорим о сопротивлении греху, а вот о защите, об организации нашей обороны, то сегодня тот вызов, который брошен обществу, церкви, да, это чтобы разделить веру и разделить дела, разделить веру в Господа Иисуса Христа и как бы доказать нам, сказать, что вы знаете, самое главное – это верить во Христа. Самое главное, вот если вы признаете, если вы верите, если вы покаялись, то все нормально, и неважно, как вы живете. Кровь Иисуса Христа, она покрывает все. И жизнь ваша, она вроде как бы уже и не важна. И сегодня это действительно, это вызов, который брошен. Брошен верующим, брошен церкви. Я недавно с братом нашим, с пастором Михаилом Ивановичем разговаривал, и он говорит, что он встречался в других странах, он говорит, к сожалению, есть, когда разговариваешь с человеком, говоришь, ты верующий, да, возрожденный, да. Да, я верю в Иисуса Христа, и Он умер за меня, я рожден свыше, да. И в то же время он стоит, у него в одной руке кружка пива, в другой сигарета, говорит. У меня все нормально в отношениях с Богом. Это то, что сегодня, вы знаете, ведь мы живем в обществе, когда потихонечку, вот если взять даже там 50-60, может быть, лет, да, общества, все-таки, скажем так, библейские, да, ценности и ценности, которые проповедовались в обществе, они, в принципе, были очень близки. Потому что в обществе считалось, что семья – это основа и ячейка общества, да? Роль мужа, там, жены не оспаривалась, да? Государство как бы поддерживало эти моральные принципы, да? Они были близки. То сегодня это происходит наоборот. Евреям 10 глава. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освященный Духа благодати оскорбляет». Вот это предупреждение, Павел говорит, если произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. То мы опять стоим вот в эту позицию противления Богу, разделения с Богом. Попираем кровь завета, кровь, пролитую Иисусом Христом за нас. Я думаю, это такое важное предупреждение для нас, братья и сестры, возрожденных. Давайте помолимся. Помолимся, чтобы в самые разные времена, времена, когда и спокойно, когда сейчас переживания какие-то, мы помнили вот об этом, о том, что мы очищены кровью Господа нашего Иисуса Христа. Помнили о том, что наш путь духовный – это путь избавления от наших недостатков, от наших немощей, от наших грехов. Путь послушания Богу, чтобы поступать по Его заповедям. Все более и более преображаться в его образ.